Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Небраска Александра Пейна. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новая биография Джека Лондона. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Стихи года Владимир Гандельсман. Нью-Йоркский альманах. Итоги 2013 года. Сегодняшний выпуск «Американского часа» мы откроем беседы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, какой фильм вы выбрали для заключительного выпуска кинообозрения в этом году?
Я выбрал новую картину Александра Пейна «Небраска», которая уже получила несколько престижных призов и несколько номинаций на награды Golden Globe. И я абсолютно убежден, что мы увидим этот маленький, как мы иногда говорим, маленький, в кавычках, конечно, фильм и среди оскаровских номинаций.
So you told the sheriff that you were walking to Nebraska.
That's right. To get my $1 million.
Мы с вами когда-то уже обсуждали в рамках нашей программы фильм Пейна. Он по-английски называется «Sideways», по-русски его перевели «На обочине». И я очень хорошо помню, что мне он понравился, а вам нет.
Он понравился всем любителям вина, и после этого красное вино стало продаваться гораздо больше, чем раньше.
Кроме Мерло.
Фильм мне, конечно, не очень понравился, потому что это действительно маленькое кино, а в каждом оскаровском сезоне должен быть маленький фильм, который напоминает нам о том, что Голливуд идет не только от вестернов, но и от Чехова. И вот этот вот чеховский маленький фильм, он необходимая принадлежность американского кинематографа. Александр Пейн вообще большой мастер таких фильмов. Он сам о себе говорит, что его задача – это снимать литературное кино. Кино, которое основывается не на звездах, а на сценариях. Более того, у него интересная мысль. Если говорит хороший сценарий, то через 20 минут зритель забывает, что он смотрит на знаменитого актера. Он ждет, что получится на экране. В общем, мне это все очень нравится. А фильм мне все равно не понравился, потому что при всей своей легкости, изысканности, элегантности он не отходит далеко от архетипического сюжета «Золушки». Не было, достало. Вот писатель, у него все плохо, не получается. А потом все-таки получилось. Как получилось? А как-то. Так в жизни это не бывает.
Это вы говорите все о фильме «На обочине». Между прочим, я вам скажу, что «Небраска» имеет принципиальное жанровое сходство «Sideways» «На обочине». Это тоже то, что называется по-английски «road movie». Это путешествие. Там два приятеля ездят, объезжают винную долину Калифорнии. А здесь отец и сын едут из штата Монтана в Линкольн, штат Небраска, чтобы получить $1 миллион. Который отец выиграл в лотерею издательского дома. Точнее, отец, его зовут Вуди Грант, думает, что он выиграл эти деньги в лотерею. Тут очень важно объяснить, что такое sweepstakes, потому что я думаю, что в России наши слушатели не все знают эту замечательную американскую
туфту.
Туфту. Вы получаете по почте письмо, на котором написано огромными, гигантскими, чудовищными буквами. Поздравляем! $1 миллион ваши. А дальше маленькими буквами: у вас будет шанс выиграть эти деньги, если вы сделаете подписку на такие-то журналы и если лотерея будет разыграна в вашу пользу. В 90-е годы я, помню, я получал такие извещения по штуке в неделю. В последнее время они исчезли. Мне кажется, что просто нынешнее поколение не реагирует так на большие буквы, как это происходило.
Но потому что появился интернет, а почта ушла в прошлое.
Это действительно важный кусочек такой американы. Такая чушь американцев.
Каким надо быть наивным человеком, чтобы в это поверить?
Да. Наш герой решил, что он выиграл, и что он должен поехать и получить эти деньги в Линкольне, Небраске. Вуди стар, как человек пьющий, пожилой, вероятно, он уже попадался нетрезвым за руль, у него забрали права. Он не может ехать в Линкольн, Небраску. И он решает, что он тогда пойдет пешком из Монтаны.
Год ходить.
Вот начинается фильм, его останавливает шериф на улице, звонит сыну, сына его забирают. И так происходит несколько раз подряд.
This is Woody Grant.
We are now authorized to pay $1 million to Woodrow T. Grant of Billings, Montana.
Семья Вуди относится к его желанию добраться до Небраски и получить свой $1 миллион с разной степенью признания безумия Вуди. А старшего сына Росса, что нужно уже думать о доме престарелых для старика и вспышек ирландского гнева его жены Кейт, до сдержанных и многократных попыток младшего сына Дэвида объяснить отцу, что вся эта лотерея – старый трюк, который уже никто в мире не верит. Но Вуди не сдается. Играет Вуди Брюс Дерн. И играет совершенно замечательно. Это старческое безумие, баланс между адекватными и неадекватными мгновениями. Это мерцающее такое сознание. Знаете, когда вы никогда не можете уверенно сказать, здесь он или где-то в другом месте. Брюс Дерн уже получил приз за лучшую мужскую роль в Каннах. Он номинирован на Golden Globe за эту роль. Я абсолютно убежден, что будет номинирован и в оскаровский сезон. И что происходит? Дэвид берет отпуск на несколько дней, усаживает Вуди в машину и говорит, все, мы едем в Небраску. Сама поездка, прихоть, блажь неадекватного Вуди и желание Дэвида пойти навстречу и выполнить безумную волю отца. И они едут. Фильм черно-белый. Едут они, наши отец и сын, едут через эту плоскую, скучную Небраску и проезжают через маленький городок Хоуторн, где когда-то жил Вуди с семьей. Откуда он, собственно говоря, родом? Монтана – это куда он уехал. Они ночуют там, и выпив в местном баре чуть больше, чем надо бы, Вуди падает, расшибает лоб и остается в больнице. Врач советует побыть пару дней под наблюдением. Таким образом, неизбежна встреча с родственниками, с которыми Вуди, мы понимаем, не поддерживает близких отношений, с кузенами Дэвида, с прошлым. Фильм «Небраска» – это вообще очень жесткий, очень немилосердный анализ провинциальной Америки. Глубинкий, малоподвижный, консервативный, туповатый, скучный. Встречи с родными, пиво и бейсбол по телевизору. Единственный разговор, который объединяет всех наших героев, это разговор, на какой машине ездил кто-то из семьи в 70-е годы. Частота реплик в этом интенсивном обмене приблизительно 1 в 15 секунд. Это абсолютно гоголевский эпизод, совершенно лучший в фильме. Тишина и вакуум провинциальной жизни, где жизнь граничит с каким-то амебным каким-то прасостоянием. Впрочем, не так все просто. Все родственники и друзья очень оживлены, когда узнают, что Вуди выиграл $1 миллион в лотерею. И выясняется, что у всех родственников есть какие-то финансовые требования к Вуди. Они ему помогали, когда он пил, когда он то, сё. И неплохо бы, чтобы он каким-то образом поделился своим благосостоянием. И все это заканчивается унижением и смехом над доверчивым стариком, когда они видят само извещение выигрыша и прекрасно понимают, что ничего Вуди не выиграл, что все это туфта.
Woody, here's the talk of the town. Why didn't you tell us you was rich, Woody?
David said not to.
You got it on you. Yeah, we sure would like to see what $1 million looks like.
Портрет Америки, который Александр Пейн вместе со своим очень талантливым сценаристом Бобом Нелсоном рисует, безрадостно. Промышленный бум в этом регионе 60-х годов закончился. Жизнь пуста. Заняться людям нечем. Герой Корейской войны, который пережил крушение самолета, потерял друзей на той далекой забытой американской войне, маленький человек, который всю жизнь прятал свою боль в алкоголе и работу, оказывается выброшен и обманут. И вся его надежда как-то изменить старость – это $1 миллион в лотерею. Абсолютно вот мечта и движение маленького человека к чему-то осязаемому, понятному, дающему ему статус. У Гоголя – шинель, у Вуди – новый грузовик, и чтобы там был новый компрессор. Финал фильма предсказуемый, но правильный и высокий. Кто-то из великих сказал, что искусство может и должно быть справедливым. И мне страшно нравится эта фраза. По дороге из Линкольна, Небраска, когда, конечно, они не забрали никаких денег, Дэвид покупает отцу грузовик и покупает компрессор. И они возвращаются домой и проезжают через город Хоуторн. Город детства отца, где он был так унижен всего лишь 2 дня назад. Унижен в глазах родственников, друзей, девочки, в которую он был влюблен когда-то в школьные годы. И сын Дэвид останавливает машину и предлагает Вуди сесть за руль. Это, Саша, великая американская мизансцена, смена водителя. Обычно мы знаем, что происходит что? Отец передает машину сыну. Здесь происходит все наоборот, найдено новое решение. И это очень тоже отражает вообще реальность Америки. Люди стареют, теперь сыновья часто забирают ключи от машины у пожилого отца. Ты уже не должен водить машину.
Бумерсы, которые уходят на пенсию.
Твое время прошло.
Трагическое.
Твое время прошло, ты уже не должен водить. Но не в финале Небраски. Вуди садится за руль, и Вуди едет через город детства на новом грузовике. Гоголевская шинель. И они все видят его. И видят его все, кто его обижали, и видят его приятели, видит девочка, которая теперь уже старуха, в которую он когда-то был влюблен. И он шепчет своему сыну, спрячься, спрячься. И он прячется, сползает на пол, чтобы никто его не видел, что Вуди едет один. Вуди не выиграл $1 миллион. Вуди ничего не получил. Но Вуди получил своего сына Дэвида, который прятался на дне машин, и он сделал все для отца, чтобы было в рамках его возможности. И это портрет Америки, и это американская тоска. Это абсолютно американский фильм. То есть, даже как шинель, абсолютно русская затея. Но если говорить о Рождестве, о Новом годе, каникулах, то в этой картине есть что-то исключительно правильное и справедливое для праздничного сезона.
Honestly, right? Woody didn't win anything.
You're a damn liar.
Hey.
Come on, have a beer with your old man. Be somebody.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Новая биография одного из самых любимых в России американских писателей, Джека Лондона, подходящая книга для новогоднего выпуска «Американского часа». У микрофона ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Джек Лондон уверял знакомых, что голодал с детства, хотя и его мать, и его друг юности считали это заявление фантазией. Так или иначе, но Лондон посвятил свою короткую, всего 20-летнюю литературную жизнь описанию и осмыслению состояния живого существа на грани между жизнью и смертью. Смертью от голода, от холода или от усталости. Места действия ее рассказов – Арктика, море, городское гетто, где жизнь часто висит на волоске. Его герои – золотоискатели в борьбе с морозом, писатели в борьбе с нищетой, собаки сытые в борьбе с собаками голодными. В новой биографической книге «Джек Лондон. Жизнь американца» биограф Эрл Лейбор пишет:
«Его лучшая проза сосредоточена на базовых нуждах живого существа». Как писатель, он стал психологом и экономистом крайностей.
Другая постоянная тема, вечный вопрос его литературы – есть ли любовь в жизни, где нет денег, нет еды, нет тепла?
В произведениях Лондона есть намек на то, что любовь легче расцветает в бедности и в нужде. «Рассчитывайте на бедняков», – пишет он. «Они никогда не откажут в еде голодному». И в своих вещах Лондон снова и снова возвращается к бедности, от которой его самого освободил писательский успех. Один его персонаж, консервативный профессор-социолог, ради научного опыта принимает обличье бедняка, берет вымышленное имя, нанимается на физическую работу. И вскоре видит, что простые люди, хоть пьют и дерутся, настолько раскрепощеннее, теплее и сексуально богаче, чем люди его круга, что он так никогда и не возвращается к прежней жизни.
В судьбе самого Лондона все было не таким черно-белым. Его социалистические убеждения странным образом совмещались с идеей, что человеческое сообщество формирует принцип выживания сильнейших. Лондон начал трудовую жизнь с физической работы из бедности, но после первых же литературных успехов стал землевладельцем и самым высокооплачиваемым автором своего времени. Рецензент новой биографии Калеб Крейн пишет в журнале «Нью-Йоркер».
Джек Лондон был дитя природы, а стал художником. Вот сюжеты четырех его лучших новелл в порядке написания. Собака становится волком, успешный писатель становится матросом, одичавшая собака приручается человеком, моряк становится успешным писателем. Суть же личности самого Джека Лондона надо, по-моему, искать в преображении как таковом.
Джек Лондон родился в 1876 году в Сан-Франциско, в семье разбитой, но экзотической. Его мать, швея, учительница музыки и гадалка, жила с астрологом, который ушел от нее, когда она забеременела. Джека воспитывала няня, бывшая рабыня Дженни, самый близкий ему человек. Голода, судя по всему, не было, но не было ни игрушек, ни одежды. Первой вещью из магазина была футболка, купленная, когда Джек пошел в школу. Он берег ее, как зеницу ока. Он не пользовался зубной щеткой до 19 лет, но уже с 12 лет не вылезал из библиотеки. Джек работал с 14 лет и отдавал заработок матери и отчиму. Он воровал, дрался, пил, ходил в море с устричными пиратами, а потом стал членом команды морского патруля, который этих пиратов ловил. И однажды, пьяный, он упал с борта в море, и никто этого не заметил. Джек решил, что ему суждено умереть.
«Я смахнул слезы сладкой грусти по моей славной юности, которая исчезнет вместе с отливом», — вспоминал Джек Лондон. «Он стащил одежду и поплыл, потом лег на спину и дал морю нести себя, пока через 4 часа, замерзший, выбившийся из сил и трезвый, он не понял, что, несмотря ни на что, хочет жить». Его спас рыбак-грек.
После спасения он не сразу решил писать, как его герой Мартин Иден. Он еще долго искал себя, мечась зигзагами от тяжелого труда к полукриминальным затеям, а от них к порывам самообразования. Он бродяжничал, плавал в Японию и назад с охотниками на тюленей, работал на фабрике, писал для газеты, грузил уголь и снова бродяжничал, за что был в конце концов арестован и приговорен к 30 дням тюрьмы. И там Джек Лондон, по его словам, стал свидетелем вещей непечатных и даже непредставимых. Возможно, это замечание относится, в частности, к сексуальному опыту в тюрьме, но Эрл Лейбор этой темы не касается. Тюрьма завершила период метаний. 19-летний Лондон начал писать и пошел учиться. Невозможно избавиться от ощущения, что Джек Лондон предчувствовал краткость своей жизни, всего 40 лет. Он жил с лихорадочной интенсивностью. Годы школы свел к нескольким месяцам и сразу поступил в университет, который вскоре бросил из-за дороговизны обучения. Писал он по 15 часов в день стихи, эссе и прозу. Подрабатывал в прачечной. А летом 1897 года отправился за золотом на Клондайк. К счастью, не один, а вместе с пожилым родственником, благодаря которому и выжил. Сам он взял с собой только две книги – Мильтона и Дарвина.
«Я вернулся не с золотом, а с цингой», – писал Лондон. Но еще он привез с Клондайка целый художественный мир, абсолютно новый для тогдашней литературы. В 1898 году он начал его описывать, работая по 18 часов в сутки. Одновременно он пытался выработать свою литературную форму, изучая произведения всех пишущих, от Шекспира до газетных журналистов. И, наконец, мудро решил руководствоваться собственным опытом бродяжничества. «Реализм», — писал он, — «единственный стиль повествования, который у кухонных дверей можно выменить на еду». После года отказов и малозаметных публикаций его рассказ купил журнал «Атлантик». Начался взлет.
«Рассказы Джека Лондона, — пишет критик Крейн, — по богатству и одновременно простоте в описании природы затмевают Хемингуэя. Разумеется, природы в широком смысле, природы человека, собаки, хищника. Вот фраза из новеллы «Белый клык». Он понял закон мяса. Всякая жизнь держится на другой жизни. Есть те, кто ест, и те, кого едят». Гений Джека Лондона в том, пишет далее Крейн, что он делает такого рода обобщения живыми и физически ощутимыми. Даже роман «Мартин Иден» вибрирует животной силой. Лихорадочная интенсивность, с которой жил и писал Джек Лондон, относится и к его любовным отношениям. В 1899 году, когда у него уже была невеста Бет Мадерн, Лондон влюбился в российскую эмигрантку, студентку-социалистку Анну Странскую. Она писала потом, он был похож на юного Лассаля или Карла Маркса, но больше всего на Байрона. В 1900-м он уже был готов сделать ей предложение, но вдруг, к общему разочарованию, женился на Бет Мадерн. Перед самой свадьбой он познакомился со своей будущей машинисткой Шармейн Китридж, которая на годы стала его любовницей, а потом второй и последней женой. Жаркой любовью, неизвестно плотской или платонической, была его связь с поэтом Джорджем Стерлингом. С охлаждением именно этой любви в 1903 году начались хронические депрессии писателя, мучившие его до самой смерти. Он стал раздражителен и даже жесток с близкими, включая двух дочерей-подростков. Болезни Джека Лондона, как и его любови, как и вся его жизнь, были загадочными и мучительными. В середине их путешествия с женой вокруг света у него начали опухать конечности и страшно утолщаться ногти. Это помимо малярии, поноса и нарыва в заднем проходе. Он страшился рака и венерических болезней. Врачи давали ему в качестве обезболивающего опиум, который он принимал сам, поэтому его смерть в ноябре 1916 года тоже таит в себе загадку.
Герой одного из его последних рассказов «Красное божество» – ученый, ставший свидетелем прилета инопланетян. Так же, как и он, болен, лежит в жару в шалаше индейского шамана и в полубреду пытается понять, что хотели сказать инопланетяне. Достигли ли они братства? Неужели на весь космос распространяется безжалостное правило естественного отбора? И герой с сожалением понимает, что умрет, не получив ответа.
Примечательно последние перед смертью слова Джека Лондона, которые он прошептал жене Шармейн. «Слава Богу, что ты ничего не боишься».
Как всегда, в последнюю передачу года мы предлагаем слушателям стихотворение поэта американского часа Владимира Гандресмана.
Прошу вас.
Прежде чем прочесть стихотворение, я скажу несколько комментирующих слов. Они займут, возможно, больше времени, чем мое короткое стихотворение. Но они важны и сами по себе, и для понимания текста. Герой Марселя Пруста, Сван, смотрит на милых ему людей и говорит одному персонажу так. «Это люди великодушные. А ведь, в сущности говоря, в жизни имеет значение только великодушие. И только оно украшает человека. Понимаешь, все люди делятся на великодушных и невеликодушных. А я уже в том возрасте, когда нужно сделать окончательный выбор, раз навсегда решить, кого мы должны любить и кого презирать, прилепиться к тем, кого мы полюбили, и чтобы наверстать время, которое мы зря потратили на других, не расставаться с ними до самой смерти». Свана звали Шарль, а жил он на Орлеанской набережной, которая у меня на мгновение переименовалась в Шарлианскую. Называется «Стихи». Я искал, где они ютятся. В магазины елочной мишуры заходил, засматривался на шары, да светятся. В вечереющем ли предместье, ноющем, как укол, под лопатку, в неоновых окнах школ, много чести месту пыток, где ходит зауч, с тощим на затылке узлом, в костюме стоящим колом, в парке, за ночь ставшим чистой душой без тела, точно зрение оступилось вдаль, и наклонная птица диагональ пролетела. Я искал их на Орлеанской, набережной Шарлианской, в том великодушии с поцелуем сном его лаской, в том единственном, пожалуй, за что можно еще любить. Так чувствовал Сван, готовясь забыть жизнь усталый. В море, шуршащим своим плащом, вдоль него вечно бы с тобой брести. Я искал их, не видя смысла прости больше ни в чем. Ночью вздрагивал, шел на шорох, память перерыл, как рукопись, вспять. И когда отчаялся их искать, я нашел их.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части американского часа. Итоговый выпуск Нью-Йоркского альманаха.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – итоговый выпуск «Нью-Йоркского альманаха».
Thank you.
В эфире праздничный выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым подводим итоги 2013 году. Соломон, последняя передача этого года, как всегда, у нас посвящена подведению итогов. Начнем.
Итак, первая рубрика – это «Музыкант года». И вы знаете, Саша, я хотел бы сделать музыкантом года человека, который ушел из жизни совсем недавно, композитора сэра Джона Тавенера. По многим причинам. Во-первых, конечно, его ранний уход. Сейчас я считаю, что если человек умер в 69 лет, он мой ровесник Тавенер, родился в 1944 году, то это ранний уход. Все мы знали, что он болеет, что у него больное сердце, и все надеялись, что как-то он это преодолеет. Он преодолевал много раз состояние, когда он находился бы уже в коме, что называется, в самых страшных ситуациях. Как-то он выкарабкивался из этого, потому что этот человек был потрясающей внутренней энергетики. С сэром Джоном Тавенером мы стали переписываться, когда он написал «Реквием» на слова Анны Ахматовой. Не все знают, что Тавенер был православным. Он принял православие в 1977 году.
Это поразительный эпизод его жизни. Вообще, он ведь из очень старинного рода. Был такой органист Джон Тавернер. Куда-то буква «Р» исчезла, это его предок. В 16 веке музыкант был такой. Вообще, он из шотландских корней, по религии все они пресвитериане. Это ничего общего с православием не имеет. Он всегда был спиритуалистским человек.
Да, он искал
духовность. Он тяготел к
католицизму, привыкал одно
время. Но однажды он шел по Лондону и случайно зашел в русскую православную церковь в Лондоне. И вдруг он сказал: я ничего не знал о православии, просто почувствовал, что я дома. Это крайне необычный вообще, конечно, эпизод в жизни английского композитора, почему очень английского композитора. И он сказал, что это очень хорошо и важно, потому что он привнес в английскую культуру то, чего там точно не было.
Да, это совершенно справедливые слова, причем его духовным наставником был знаменитый Антони Сурожский, с которым у него были доверительные беседы на протяжении многих лет. И мне он об Антони Сурожском рассказывал с таким благоговением. Вставал образ такого необыкновенно проницательного и светлого человека. И вот под его как бы таким руководством, причем Тавенер всегда подчеркивал, что тот его не только не вводил, не звал в православие, но он отговаривал его всячески от этого. И это, наоборот, Тавенера притянуло. И он стал писать музыку на специфические тексты, религиозные, всегда с православным оттенком. Причем его как бы такой второй родиной стала Греция, где у него был дом большой, и там он поселился. И тоже это все было связано с тем, что в Греции так сильна православная традиция.
При этом, конечно, Тавенер был экуменический человек, потому что он очень горячо интересовался восточными практиками. Конечно, дзен-буддизмом, конечно, даосизмом.
Даже мусульманскими традициями.
Мусульманскими традициями. Да. Но еще и индейской музыкой, музыкой североамериканских индейцев, которого он находил, ту же альтернативную духовность. Вы знаете, когда мы говорим о таких вещах, то появляется некоторый сарказм, некоторая ирония и недоверие. Один мой знакомый называет всех этих людей «рерихнутые». Что-то в этом есть, конечно. New Age вызывает скепсис. Но музыка – другое дело. Вот я хотел вас спросить, как так получается? Вот представьте себе, духовные стихи. Ну, кто сегодня пишет духовные стихи? Это все в 18 веке писали, да? Я в случае не представляю. Правда, Аверинцев писал духовные стихи, но я предпочитаю его статьи. А духовная музыка по-прежнему существует. Более того, она, по-моему, переживает расцвет. Мне кажется, что именно в этой области вот этот вот спиритуализм, он сохранился и процветает именно в наш 21 век. Вы не согласны с вами?
Я совершенно с вами согласен. И добавлю здесь еще одну существенную вещь, как мне кажется, а именно. Я считаю, что вот в данный момент у некоторых стран, им повезло, я считаю, этим странам, существуют такие как бы национальные голоса в области классической музыки. Я их называю национальные барды. Ну, мы, по словам бард, мы подразумеваем человека, который поет баллады под гитару или рокера.
Но Шекспир тоже бард.
Да, да. Но в данном случае я имею в виду вот такую роль национального барда именно в области классической музыки. Вот к таким людям я отношу Арва Пярта в Эстонии, Гию Кончели в Грузии, Петериса Васкса в Латвии, Тиграна Мансуряна в Армении, в России это для меня Родион Щедрин, а в Англии, я считаю, вот такого рода национальным бардом, национальным голосом, был, по моему глубокому убеждению, сэр Джон Тавернер. Причем даже можно отметить точку, когда это поняли все в Англии. А именно, Тавернер сблизился с принцем Чарльзом. Тот был его большим поклонником. И когда погибла принцесса Диана в 1997 году, и планировались похороны, понятное дело, что это все очень тщательно все готовилось и обсуждалось, я это знаю, потому что мне в свое время пришлось в качестве вот такого музыкального компонента участвовать в похоронах Ахматовой. Я знаю, как сразу там собираются люди, советы, все обсуждается, каждая деталь держится. А здесь вообще это было дело государственной важности. И принц Чарльз пожелал и попросил Тавернера о том, чтобы на похоронах Дианы прозвучала бы его так называемая «Песнь для Афины», которую он сочинил ранее. Это было посвящено его знакомой греческой девушке по имени Афина. Это не древнегреческой богини.
Языческого тут ничего нет?
Нет, нет, нет. И Тавернер сочинил этот опус в 1993 году, а похороны были в 1997. Принц Чарльз знал эту музыку, она ему была очень близка, и он считал также, что и Диане это тоже очень все близко. И, как мы помним, похороны транслировались на весь мир, прозвучала музыка Тавернера. Он мгновенно стал всемирно популярным известным композитором. И в этом качестве он, конечно же, стал как бы представителем Англии на международной музыкальной сцене и стал таким образом ее бардом. Хотя был на самом деле таковым и до этого события. У меня есть тоже такое наблюдение, что не всегда страна, у которой есть вот такой национальный бард, это понимает. Понимает элита, может быть. Но народ в целом, он предпочитает, может, какие-нибудь более традиционные фольклорные формы совершенно другого рода. А в то время как есть такой голос у них, есть.
Я случайно сегодня видел статистику, согласно которой, когда «Война и мир» появилась, то самой популярной книжкой было сказание о Ваньке Кайне. Это Лубок был такой, который был примерно в 100 раз более популярен Толстого.
Ну, вот приблизительно та же самая ситуация. И сочинения Тавернера, он сам воспринимал их, конечно же, как религиозную музыку в основном, и говорил о них как о иконах в звуках. Это очень интересное и точное, я считаю, определение. И мы сейчас можем вспоминать о Тавернере в этом смысле как о музыканте года. И прозвучит сейчас песнь для Афины, та самая, которая прославила его на весь свет. А теперь премьера года. Для меня таковой, безусловно, стала постановка в Мариинском театре новейшей оперы Родиона Щедрина, которую мы уже упоминали сейчас, на сюжет «Левши Лескова». Причем либретто написал сам Щедрин, он блестяще делает такие вещи, начиная с его оперы «Мертвые души», замечательной, поставленной в свое время в Большом театре и тоже недавно возобновленной с большим успехом в Мариинском театре. «Левша», по-моему, это его шедевр, потому что сюжет «Левши» уж больно подходит под щедринское дарование. Щедрин вообще занимается Лесковым отдельно. У него есть целый ряд очень-очень важных сочинений на лесковские темы, и у него к нему особое отношение. Здесь, мне кажется, он вступает в такую подспудную полемику Шостаковичем, который озвучил Лескова, как известно, в своей опере «Леди Макбет Мценского уезда», и выхватил не то, что привлекает в Лескове Щедрина. Он выхватил трагическое и сатирическое. У Шилина тоже трагическое и сатирическое присутствует, но также вот какая-то такая пронзительная нота лирическая есть, которая, может быть, у Шостаковича приглушена, хотя «Леди Макбет» — это, конечно же, великая опера. И в «Левше», мне кажется, есть тема автобиографическая, очень важная для Шилина. Это тема непризнания пророка в своем отечестве, непризнания художника в своем отечестве, потому что то, что делает Левша, оказывается никому не нужным, как бы это все отвергают, и только когда он умирает, люди понимают, что этот умелец народный сделал.
Вы знаете, Соломон, это сама идея написать оперу на текст Левши кажется несколько безумной. Это очень дерзкий замысел, потому что «Левша» — это не сюжет, «Левша» — это язык. Это абсолютно гениальное произведение, написанное совершенно несуществующим языком. Но опера строится на фабуле, на сюжете. В опере не язык важен, а ситуация, то, что происходит. Тем не менее, как передать в музыке то, что не существует в языке? Ведь это же специально выдуманный язык. «Левша» — гениальная и смешная вещь, но ее можно только цитировать, ее нельзя, по-моему, перевести в другой план. План. Как вот, же это можно сделать?
Вот в том-то и дело, что Шилин здесь взял тему «Левши» и раскрыл ее потрясающе и очень вот таким трогательным образом. Я считаю, что у этой оперы будет очень долгая и счастливая жизнь. И потому что вот здесь сошлись все эти пласты. Трагедия, реквием, сатира, буфонада, фольклорная струя, какие-то пародийные моменты. Все вместе, все слилось, вот такое изумительное целое. И была удачная постановка, и, как я уже сказал, конечно же, у этой оперы будет очень славное будущее. Фрагмент из «Левши» прозвучит здесь. Я взял его с компакт-диска, который мне любезно прислал автор. Его еще не существует в таком коммерческом виде для продажи. И здесь мы впервые покажем этот эксклюзивный кусочек.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире праздничный выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым подводим итоги 2013 году.
Ну а теперь музыкальная книга года.
Америка, как вы знаете, очень трепетно относится к своим культурным иконам. И, конечно же, Джордж Гершвин – это одна из таких культурных икон. Вот мы с вами сегодня завели разговор о как бы национальных бардах, национальных голосах. Как мне кажется, сейчас каждый со мной согласится, таковым в данный момент, наверное, является для Америки Джордж Гершвин.
Вы знаете, тут любопытная ситуация. Дело в том, что Гершвин никогда не казался таким важным композитором при своей жизни. И тут Америка всегда была, много лет, во всяком случае, она была страной-второгодником. Она всегда старалась догнать Европу. И каждый раз, когда она шла по европейскому пути, получались вторичные произведения искусства, вне зависимости от темы. Вот я всегда думаю, ну кто появился вот американский поэт? Ну, Лонгфелло. Ну, что может быть более американского, чем Гайавата? Речь идет об индейцах. Но на самом деле это чисто европейская поэзия. Не зря все первые американские поэты воспевали соловьев, которые нет в Америке вообще. Когда появилась американская литературу, когда она заговорила на своем языке, который ничего общего не имел с европейским, с Марк Твена. Не зря Хемингуэй сказал, пока не появился Гек Финн, американской литературы не было. То же самое с живописью. Как я не люблю американскую живопись XIX века, она никогда не выходила за пределы подражания европейской живописи. Когда появилась американская живопись настоящая? Трудно сказать, но, наверное, по-настоящему она прогремела с абстракционистов, когда что-то появилось необычное, неожиданное в Америке.
Абстрактный экспрессионизм, сказали мы одновременно.
Ну, вот Поллок, например. Вот Поллок уж точно американское что-то такое. или Энди Уорхол с другой стороны. На всяком случае, это то, что не повторяло европейские зады. И то же самое с музыкой, на мой взгляд. Вот с Гершвина появилось не с американских композиторов, которые повторяли европейские ходы, а именно с той музыки, которая, как кажется нам, американской и фольклорный, что это что-то такое народное. Хотя по поводу этого есть большие сомнения. Дело в том, что известно, что Гершвин изучал музыку афроамериканцев на барьерных островах около Каролины, где существует крайне своеобразная афроамериканская культура. Там когда-то выращивали рис, и там было много африканцев, которые умели это делать еще в Африке. Поэтому там сохранились очень яркие африканские корни в музыкальной культуре. Все это хорошо, но потом выяснилось, что он изучал эти музыкальные традиции после того, как он написал «Порки и Пес».
Вы знаете, Саша, вы сформулировали на самом деле основную мысль, основную идею той книги, которую я сейчас хочу рассказать. Книга называется «On My Way», «На моем пути», это цитата из «Порки и Пес», и рассказывает о постановке, о премьере оперы Гершвина «Порки и Пес». Вокруг этой оперы очень много ломалось критических копий. Я еще застал мнение об этой опере, когда я приехал в Соединенные Штаты. Так думал Харольд Шернберг, ведущий музыкальный критик того времени, печатавшийся в «Нью-Йорк Таймс», и таким образом он обладал колоссальным влиянием. Он не считал вообще «Порки и Пес» оперой. Он считал это произведение мюзиклом. И считал, что его и надо ставить как мюзикл. И до сих пор
а
вот
значит,
идут как бы...
А значит, перенести на этаж ниже.
Да, это так. Понизить в чине. Но с тех пор, конечно, много воды утекло. И «Порки и Пес» все увереннее называется произведением каноническим для американской музыкальной традиции. Но написал эту книгу мой добрый американский знакомый Джозеф Хоровиц. Он специализируется на истории классической музыки в Америке. И в каждой своей новой работе фокусирует внимание на какой-то забытой фигуре, которая таким образом опять как бы встраивается вот в эту историю классической музыки в Америке. И вторым героем в этой книге, помимо Джорджа Гершвина, а может быть в каком-то смысле основным, поскольку о нем впервые так интересно и подробно рассказано, является театральный и кинорежиссер, которого звали Рубен Мамулян. Он родился в 1897 году в Тифлисе. По фамилии ясно, что он был армянин. Кстати, Арам Хачатурян – это еще один знаменитый армянин, который тоже родился в Тифлисе.
Ну и Параджанов.
Да, вот, пожалуйста. И умер в 1987 году, как раз, между прочим, декабрьский месяц. Мамулян умер, в общем, всеми забытым человеком. Этот человек тоже трагической судьбы.
Особенно обидно, что его сняли с фильма, который... В общем, по-настоящему прославился, это «Клеопатра». Он должен был закончить этот фильм, но...
Он был очень скандальный, такой упрямый человек, который плохо очень ладил с менеджерами, с продюсерами. Его выгнали не только с «Клеопатры», который, конечно же, бы его прославил невероятным образом, его выгнали с другого моего любимого фильма под названием «Лаура». Помните, это история с портретом исчезнувшей женщины,
ну, конечно,
и так далее.
Конечно.
Это потрясающий классический фильм. Нуар, классический нуар. Там тоже начинал Мамулян. Но, тем не менее, есть как минимум два фильма мамуляновских, о которых просто люди уже даже не помнят, что это он их сделал. Первый – это «Доктор Джекилл и мистер Хайд» 1931 года.
Я этот фильм смотрел сравнительно недавно и должен вам сказать, что нынешние фильмы ужасов могут поучиться тому, как это сделано. Конечно, вспоминается «Кабинет доктора Каллигари», это та же экспрессионистская техника, но сделано совершенно потрясающе.
Сейчас считают люди, что это лучшая экранизация этой повести Стивенсона.
Их было невиданное количество, причем одна была в самом начале кинематографа, буквально какой-нибудь третий или четвертый фильм.
А другой фильм, не менее тоже знаменитый, по другой причине, и тоже никто не вспоминает про Мамуляна, при этом это «Королева Кристина» с Гретой Гарбо. Это один из классических фильмов Греты Гарбо. Вот видите, в кино немаловажные заслуги, а в театре он, кроме вот этой театральной премьеры «Порки и Пес» в 1935 году, также был в свое время знаменит как постановщик таких классических американских мюзиклов, как «Оклахома» и «Карусель». Но Джо Хоровиц фокусируется на работе Мамуляна и доказывает там очень аргументированным образом, что Мамулян сыграл, может быть, решающую роль в том, какое направление и как был слеплен в итоге сюжет и сценарий «Порки и Пес». То есть здесь работа Мамуляна выходила далеко за пределы того, что делает обыкновенно приглашенный театральный режиссер. Ну, пришел, там ему вручили некий материал, он его поставил, и был таков. Мамулян принимал активное участие в создании «Порги и Бесс», и вот эта вот книга Джозефа Хоровица восстанавливает его роль. И вот вы сказали очень правильную вещь об экспрессионистской эстетике Мамуляна. Хоровиц, когда погрузился в исследование биографии Мамуляна, который был, кроме того, что он был скандалист, очень трудный человек в общении, он также очень запутывал намеренно свою биографию. И в частности, он скрывал один немаловажнейший факт, а именно, что он проходил школу театральную, это свою в юности в России, у двух таких знаменитых театральных режиссеров, как Марджанов и Вахтангов.
Вот я как раз подумал, что как редко бывает, когда режиссер меняет произведение настолько, что оно становится, воспринимается через него, а не через автора. Ну, например, «Принцесса Турандот».
Вот видите, да, вот эта вот эстетика Мамуляна, которую он и применил вовсю и в постановке «Порги и Бесс», и, как вы совершенно правильно заметили, в фильме «Доктор Джекилл и мистер Хайд», это была экспрессионистская эстетика Вахтангова.
Слушайте, посмотрите, ну как в Америке... Когда не живешь, что не копнешь, обязательно русские корни.
Вот видите,
ну,
вот
Гершвин, это... откуда он взялся? Из Бруклина, от русских родителей. А здесь мы говорим про Мауляна, который, конечно же, вырос на русском театре того самого яркого острого периода.
Да, да? Причем заметьте, насколько вторая это все было интернациональным явлением. Русский театр, режиссер Марджанов. Режиссер Вахтангов, Мамулян.
Да, это была имперская культура.
Это имперская культура, это все были пришельцы с окраин, так или иначе, которые так развернулись,
что Америка тоже стала окраиной той самой культуры.
Так что вот эту книгу, которую очень хорошо уже встретила пресса, восторженные рецензии появились и в Washington Post, и в Wall Street Journal, стала событием года. А в качестве музыкальной иллюстрации я хочу показать фрагмент импровизации на тему «Порги и Бесс». Посмотрите, как эта опера внедрилась в американскую музыкальную культуру в исполнении Майлса Дэвиса.
Последняя рубрика нашего альманаха.
Последнюю рубрику я предлагаю сделать в этом году «Фестиваль года», каковым является фестиваль, проходящий в Эври Фишер Холл и Алис Стали Холл «Белый свет».
Это название, конечно, требует пояснения. Дело в том, что фестиваль «Белый свет» появился недавно, и названием послужила идея, тезис Арва Пярта.
Высказывание Пярта, да.
Который сказал, по-моему, очень глубокую вещь. Он сказал, что... Белый свет соединяет в себе все цвета сразу. Для того, чтобы их разделить, нужна призма. Говорит, музыка – это и есть призма, которая разделяет вот этот белый свет на отдельные цвета. Это так понравилось устроителям, что они сделали этот
девизом
и сделали его регулярным. И вот теперь он стал одним из самых интересных, особенно в конце года, все это связано с такой трогательной и тихой музыкой. Мне кажется, умиротворенное настроение у этого фестиваля.
Вы знаете, вообще Пярт, творчество Пярта стало неотъемлемой частью нью-йоркской музыкальной сцены. И вот вы сегодня говорили о музыкальных голосах нации. И говорили о том, что Пярт является таковым для Эстонии. Интересно, что его с Тавенером тоже связывает то, что и Тавенер, и Пярт православные, при этом являясь голосами своей нации.
Интересно, что Тавенер очень высоко ценил Арва Пярта и много говорил о его музыке.
Но это их часто воспринимают как единую, вот тех композиторов, о которых я говорю, их часто воспринимают как некую единую группу. На самом деле, как всегда в таких случаях, никто из них не хотел и не любил, чтобы как бы его представляли членом группы.
Никто не хочет быть индивидуальным.
Да. Но какое-то общее такое явление, которое называется «холи минимализм» здесь, в Америке, то есть я не знаю даже, как перейти так, чтобы это бы прозвучало правильно. Святой минимализм.
Минимализм святости.
Да, что-то в этом роде. Этот лейбл, как сейчас уже говорят и в России, тоже за вот этой группой композиторов закрепился. А сочинение «Пята», которое прозвучало вот на прошедшем фестивале «Белый свет», оно основано на тексте из Евангелия от Иоанна, знаменитой этой фразе «В начале было слово». Оно так называется «В начале». И я хочу показать фрагмент из этого сочинения, которое на фестивале прозвучало в исполнении симфонического оркестра из Эстонии и камерного филармонического хора из Эстонии, которым дирижировал Ниемия Ярви.
Пусть на этой ноте мы простимся с 2013 годом.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Гандерсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире. С Новым годом, друзья!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».